Глава 4. Какими вы будете? Поражение. Фишер сказал Сидорову: «Ты поедешь на остров Шумшу».
«Где это?» — хмуро спросил Сидоров.
«Северные Курилы. Летишь сегодня в 22:30. Грузопассажирский в Новосибирск, порт проведения».
Меха на зародыши предполагалось опробовать в разнообразных условиях. Институт вел работу главным образом для межпланетников, поэтому 30 исследовательских групп из 47 направлялись на Луну и на другие планеты. Остальные 17 должны были работать на Земле.
«Хорошо», — медленно проговорил Сидоров.
Он надеялся, что ему все же дадут межпланетную группу, хотя бы лунную. Ему казалось, что у него много шансов, потому что он давно не чувствовал себя так хорошо, как в последнее время. Он был в отличной форме и надеялся до последней минуты, но Фишер почему-то решил иначе, и нельзя даже поговорить с ним по-человечески, потому что в кабинете торчат какие-то незнакомые с постными физиономиями.
«Вот так приходит старость», — подумал Сидоров.
«Хорошо», — повторил он спокойно.
«Северо-Курильск уже знает», — сказал Фишер. «Конкретно о месте испытания договоришься в Байкове».
«Где это?»
«На острове Шумшу. Административный центр Шумшу».
Фишер сцепил пальцы и стал глядеть в окно.
«Сермус тоже остается на Земле», — сказал он. «Он поедет в Сахару».
Сидоров промолчал.
«Так вот», — сказал Фишер, — «я уже подобрал тебе помощников. У тебя будут двое помощников. Хорошие ребята».
«Новички?»
«Они справятся», — быстро сказал Фишер. «Они хорошо подготовлены, хорошие ребята, говорю тебе. Один, между прочим, тоже был десантником».
«Хорошо», — безразлично сказал Сидоров. «У тебя все?»
«Все. Можешь отправляться, желаю удачи. Твой груз и твои люди в 116-й».
Сидоров пошел к двери. Фишер помедлил и сказал вдогонку:
«И возвращайся скорее, комрад. У меня есть для тебя интересная тема».
Сидоров притворил за собой дверь и немного постоял. Потом он вспомнил, что лаборатория 116 находится 5 этажами ниже, и пошел к лифту. Яйцо, полированный шар в половину человеческого роста, стояло в правом углу лаборатории, а в углу слева сидели 2 человека. Когда Сидоров вошел, они встали. Сидоров остановился, разглядывая их. Им было лет по 25, не больше. Один был высокий, светловолосый, с некрасивым красным лицом. Другой пониже — смуглый красавец испанского типа, в замшевой курточке и тяжелых горных ботинках. Сидоров сунул руки в карманы, привстал на цыпочки и снова опустился на пятки. «Новички», — подумал он, и ощутил вдруг приступ такого сильного раздражения, что сам удивился.
«Здравствуйте», — сказал он, — «моя фамилия Сидоров».
Смуглый показал белые зубы.
«Мы знаем, Михаил Альбертович».
Он перестал улыбаться и представился. «Кузьма Владимирович Сорочинский».
«Гальцев Виктор Сергеевич», — сказал светловолосый.
«Интересно, кто из них был десантником», — подумал Сидоров. «Наверное, этот испанец Кузьма Сорочинский». Он спросил: «Кто из вас был десантником?»
«Я»,
— ответил светловолосый Гальцев.
«Дисциплина?» — спросил Сидоров.
«Да», — сказал Гальцев. «Дисциплина».
Он посмотрел Сидорову в глаза.
У Гальцева были светло-голубые глаза в пушистых женских ресницах. Они как-то не шли к его грубому красному лицу. «Что же», — сказал Сидоров, — «десантнику надлежит быть дисциплинированным. Любому человеку надлежит быть дисциплинированным. Впрочем, это не мое мнение. Что вы умеете, Гальцев?»
«Я биолог», — сказал Гальцев. «Специальность — нематоды».
«Так», — сказал Сидоров и повернулся к Сорочинскому. «А вы?»
«Инженер-гастроном», — громко отрапортовал Сорочинский, снова показывая белые зубы.
«Прелестно», — подумал Сидоров. «Специалист по червям и кондитер. Недисциплинированный десантник и замшевая курточка. Хорошие ребята. Особенно этот горе-десантник».
«Спасибо вам, товарищ Фишер. Вы всегда обо мне заботитесь».
Сидоров представил себе, как Фишер придирчиво и тщательно, отобрав из 2000 добровольцев состав межпланетных групп, посмотрел на часы, посмотрел на списки и сказал: «Группа Сидорова. Курилы, Атос, человек деловой, опытный человек. Ему вполне достаточно троих, даже двоих. Это же не Меркурий, не нагрящее плато. Дадим ему хотя бы вот этого Сорочинского и вот этого Гальцева. Тем более, что Гальцев тоже был десантником».
«Вы подготовлены к работе?» — спросил Сидоров.
«Да»,
— сказал Гальцев.
«Еще как, Михаил Альбертович!» — сказал Сорочинский. «От зубов отскакивает!»
Сидоров подошел к яйцу и потрогал его прохладную полированную поверхность. Потом он спросил: «Вы знаете, что это такое? Вы, Гальцев?» Гальцев поднял глаза к потолку, подумал и сказал монотонным голосом:
«Эмбриомеханическое устройство МЗ-8. Механозародыш, модель 8, автономная, саморазвивающаяся механическая система, объединяющая в себе программное управление МХФ, механохромосому Фишера, систему воспринимающих и исполнительных органов, дигестальную систему и энергетическую систему. МЗ-8 является эмбриомеханическим устройством, которое способно в любых условиях, на любом сырье, развертываться в любую конструкцию, заданную программой. МЗ-8 предназначен...»
«Вы?» — сказал Сидоров Сорочинскому. Сорочинский отбарабанил: «Данный экземпляр МЗ-8 предназначен для испытания в земных условиях. Программа стандартная, стандарт 64, развитие зародыша в герметический жилой купол на 6 человек с тамбуром и кислородным фильтром».
Сидоров посмотрел в окно и спросил: «Вес?»
«Примерно 1.5 центнера».
Разнорабочие экспериментальной группы могли всего этого и не знать.
«Хорошо», — сказал Сидоров. «Теперь я сообщу вам то, чего вы не знаете. Во-первых, яйцо стоит 19 тысяч человеко-часов квалифицированного труда. Во-вторых, оно действительно весит 1.5 центнера, и там, где понадобится, вы будете таскать его на себе».
Гальцев кивнул. Сорочинский сказал:
«Будем, Михаил Альбертович».
«Вот и прекрасно», — сказал Сидоров. «Вот сразу и начинаете. Катите его к лифту и спустите в вестибюль. Затем отправляйтесь на склад и получите регистрирующую аппаратуру. Затем можете идти по своим делам. Явитесь со всем грузом на аэродром к 10 вечера. Попытайтесь не опоздать».
Он повернулся и вышел. Позади раздался тяжелый гул. Группа Сидорова приступила к выполнению первого задания.
На рассвете грузопассажирский стратоплан сбросил птерокар с группой над вторым Курильским проливом. Гальцев с большим изяществом вывел птерокар из пике, осмотрелся, поглядел на карту, поглядел на компас и сразу отыскал Байкова, несколько ярусов двухэтажных зданий из белого и красного литопласта, охвативших полукругом небольшую, но глубокую бухту. Птерокар, выворачивая жесткие крылья, приземлился на набережной. Ранний прохожий, юноша в тельняшке и брезентовых штанах, объяснил им, где находится управление. В управлении дежурный администратор острова, он же старший агроном, пожилой сутулый Айн, встретил их приветливо и пригласил к завтраку. Выслушав Сидорова, он предложил на выбор несколько невысоких сопок у северного берега. Он говорил по-русски довольно чисто, только иногда останавливался посередине слова, как будто не был уверен в ударении. «Северный берег — это довольно далеко», — сказал он, — «и туда нет хорошей дороги. Но у вас есть птерокар. И потом я не могу предложить вам что-нибудь ближе. Я плохо понимаю в физических опытах. Но большая часть острова занята под бахчи, баштаны, парники. Везде сейчас работают школьники. Я не могу рисковать». «Никакого риска нет», — сказал Сорочинский легкомысленно. «Совершенно никакого риска».
Сидоров вспомнил, как однажды он целый час просидел на пожарной лестнице, спасаясь от пластмассового упыря, которому для самосовершенствования понадобилась протоплазма. Правда, тогда еще не было яйца.
«Спасибо», — сказал он.
«Нас вполне устраивает северный берег».
«Да», — сказал Айн, — «там нет ни бахчей, ни парников. Там только береза. И еще где-то там работают археологи».
«Археологи?» — удивился Сорочинский.
«Спасибо», — сказал Сидоров. «Я думаю, мы отправимся сейчас же».
«Сейчас будет завтрак», — вежливо напомнил Айн.
Они молча позавтракали. Прощаясь, Айн сказал: «Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь. Как это? Без стес...
Не-не-я. «Нет, мы не будем, как это, стесняться», — заверил Сорочинский.
Сидоров глянул на него, а в Птеракаре сказал: «Если вы, юноша, позволите себе еще такую выходку, я вас выставлю с острова».
«Прошу прощения», — сказал Сорочинский, сильно покраснев.
Румянец сделал его смуглое лицо еще более красивым.
На северном побережье действительно не было ни бахчей, ни парников, и была только береза. Курильская береза растет лежа, стелется по земле, ее мокрые узловатые стволы и ветви образуют плотные непроходимые переплетения. С воздуха заросли курильской березы представляются безобидными зелеными лужайками, вполне пригодными для посадки не очень тяжелых машин. Ни Гальцев, который вел Птеракар, ни Сидоров, ни Сорочинский понятия не имели о курильской березе. Сидоров показал на круглую сопку и сказал: «Здесь». Сорочинский робко взглянул на него и сказал: «Хорошее место». Гальцев выпустил шасси и повел Птеракар на посадку прямо в центр обширного зеленого поля у подножия круглой сопки. Крылья машины замерли, и через минуту Птеракар с треском зарылся носом в хилую зелень курильской березы. Сидоров услышал этот треск, увидел миллион разноцветных звезд и на время потерял сознание. Потом он открыл глаза и прежде всего увидел руку. Она была большая, загорелая, и свежепоцарапанные пальцы ее словно нехотя перебирали клавиши на пульте управления. Рука исчезла, и появилось темно-красное лицо с голубыми глазами в женских ресницах. Сидоров, кряхтя, попробовал сесть. Очень болел правый бок и соднило лоб. Он потрогал лоб и поднес пальцы к глазам. Пальцы были в крови. Он поглядел на Гальцева. Тот вытирал разбитый рот носовым платком.
«Мастерская посадка», — сказал Сидоров. «Вы меня радуете, специалист по нематодам».
Гальцев молчал. Он прижимал к губам скомканный носовой платок, и лицо его было неподвижно. Высокий дрожащий голос Сорочинского произнес: «Он не виноват, Михаил Альбертович!» Сидоров медленно повернул голову и посмотрел на Сорочинского.
«Честное слово, не виноват», — повторил Сорочинский и отодвинулся. «Вы посмотрите, куда мы сели!»
Сидоров приоткрыл дверцу кабины, высунул голову наружу и несколько секунд разглядывал вырванные с корнем изломанные стволы, запутавшиеся в шасси. Он протянул руку, сорвал несколько жестких глинцевитых листочков, помял их в пальцах и попробовал на язык. Листочки были терпкие и горькие. Сидоров сплюнул и спросил, не глядя на Гальцева: «Машина цела?»
«Цела»,
— ответил Гальцев сквозь платок.
«Что, зуб выбили?»
«Да»,
— сказал Гальцев.
«Выбил».
«Да свадьба заживет», — пообещал Сидоров. «Можете считать, что виноват я. Попробуйте поднять машину на сопку».
Вырваться из зарослей было не очень просто, но, в конце концов, Гальцев посадил Птеракар на вершине круглой сопки. Сидоров, поглаживая правый бок, вылез и огляделся. Отсюда остров казался безлюдным и плоским, как стол. Сопка была голая и рыжая от вулканического шлака. С востока на нее наползали заросли курильской березы. К югу тянулись зеленые прямоугольники бахчей. До западного берега было километров 7. За ним в сиреневой дымке проступали бледно-лиловые горные вершины, а еще дальше и правее в синем небе неподвижно висело странное треугольное облако с четкими очертаниями. Северный берег был гораздо ближе. Он круто уходил в море, над обрывом торчала нелепая серая башня, вероятно, старинное оборонительное сооружение. Возле башни белела палатка, и копошились фигурки людей». По-видимому, это были археологи, о которых говорил дежурный администратор. Сидоров потянул носом. Пахло соленой водой и нагретым камнем. И было очень тихо, не слышно даже прибоя.
«Хорошее место», — подумал он. «Яйцо надо оставить здесь, кинокамеры и прочее на склонах, а лагерь оборудовать внизу на бахчах. Арбузы, наверное, здесь еще зеленые».
Затем он подумал об археологах. Да, они отсюда километров 5, но все равно их надо предупредить, чтобы они не очень удивлялись, когда механозародыш начнет развиваться. Сидоров подозвал Гальцева и Сорочинского и сказал: «Опыт проведем здесь. По-моему, место подходящее. Сырье, лава, туф — как раз то, что нужно. Приступайте». Гальцев и Сорочинский подошли к Птеракару и открыли багажник.
Из багажника брызнули солнечные зайчики, Сорочинский залез внутрь, покряхтел и вдруг одним толчком выкатил яйцо на землю. Хрустя по шлаку, яйцо прокатилось несколько шагов и остановилось. Гальцев едва успел отскочить в сторону.
«Зря», — сказал он тихо, — «надорвешься».
Сорочинский спрыгнул и сказал грубым голосом: «Ничего, мы привычные». Сидоров походил вокруг яйца, попробовал толкнуть. Яйцо даже не покачнулось.
«Прекрасно», — сказал он. «Теперь кинокамеры».
Они долго возились, устанавливая кинокамеры. Одну с инфракрасным объективом, другую со стереообъективом, третью с объективом, регистрирующим температуру, четвертую — панорамную. Было уже около 12, когда Сидоров осторожно промокнул рукавом потный лоб и вытащил из кармана пластмассовый футляр с активатором. Гальцев и Сорочинский придвинулись сзади, заглядывая через его плечо. Сидоров неторопливо вытряхнул активатор на ладонь. Это была блестящая трубочка с присоской на одном конце и красной рубчатой кнопкой на другом.
«Приступим», — сказал он вслух.
Он подошел к яйцу и прижал присоску к полированному металлу. Помедлив секунду, большим пальцем надавил на красную кнопку. Он отступил на шаг, не сводя глаз с яйца. Теперь разве только прямым попаданием из ракетного ружья можно было бы остановить процессы, которые пошли под блестящей оболочкой. Настройка механозародыша на полевые условия началась. Неизвестно, сколько времени она будет продолжаться, но когда настройка закончится, зародыш начнет развиваться. Сидоров взглянул на часы. Было 12:05. Он с усилием отделил активатор от поверхности яйца, спрятал футляр и положил в карман. Потом он оглянулся на Гальцева и Сорочинского. Они стояли за его спиной и молча смотрели на яйцо. Сидоров в последний раз коснулся блестящей поверхности и сказал: «Пошли!»